Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Я приветствую нашего гостя в Нижнем Новгороде, Игоря Каляпина, председателя общественной организации «Комитет против пыток». Общение прессы с Игорем Александровичем, как выяснилось на днях, занятие довольно рискованное. Журналистов, московских журналистов, которые с ним общались, вызывают и опрашивают следователя. У нас на связи журналисты Светлана Рейтер и Юлия Башинова, которые на этой неделе на таких допросах или опросах побывали. Светлану вызвали потому, что она год назад опубликовала в журнале Esquire интервью с Игорем Каляпиным. Светлана, я знаю, что вам задавали какие-то очень странные вопросы, вроде того, что вы умеете пользоваться интернетом.
Да, да, мне задавали вопросы совершенно не те, к которым я готовилась. На самом деле я знала о том, что эта беседа состоится где-то за неделю до ее, собственно, факта, и я подумала, что я пойду поговорю, потому что я знала о том, что идет доследственная проверка в рамках потенциального возбуждения уголовного дела против Игоря Александровича Каляпина по факту разглашения тайны следствия о похищении Ислама Марпашаева. В том числе, насколько я знала, ему будут вменять это разглашение тайны следствия в моем материале «Кавказские борзы», который вышел в журнале Esquire. И поскольку я не вижу, и я постоянно об этом говорю, я не вижу возможности разгласить тайны следствия в материале, в котором речь идет о том, что следствие не ведется, да, такой парадокс. Я подумала, что вот я пойду и честно всем об этом и скажу. И ничего мне никто не разглашал, и что вообще за бред, да? Ну, это идеализм с моей стороны, потому что вопрос был совершенно не по статье. А вопросы были такие. А умеете ли вы пользоваться сетью интернет? Как вы можете себя охарактеризовать как компьютерного пользователя? Знаете, такие вопросы, которые задают при приеме на работу, может быть, да? Потом еще был вопрос, есть ли у вас ноутбук, где он расположен, по какому адресу, есть ли у вас на работе компьютер, кто им пользуется, и кто помимо вас им пользуется, ну и прочие такие технические вопросы, которые наталкивают себя на мысли о совершенно других вопросах уже. И, ну, вот так вот как-то, да. Да, вот это меня спрашивали.
Это было в Федеральной службе безопасности. На Лубянку вас вызывали, да?
Да, меня вызывали на Лубянку, на Кузнецкий мост, в приемную ФСБ. А, кажется, фамилия оперативного работника тоже ФСБ из Нижнего Новгорода была Савельев, Игорь Савельев.
Света, у вас было много статей о болотном деле. Вы писали о деле Таисии Осиповой. Вот это знакомство уже в качестве свидетеля или опрашиваемого, вам как-то полезно было с профессиональной точки зрения? Открыло какие-то тайны правоохранительной системы?
Сложно сказать, потому что когда я оперативного работника спросила, зачем вы задаете мне вопрос, где расположен ваш компьютер и всякое такое прочее, он говорит, ну, это не я составлял эти вопросы, а следователь, ты понимаешь, что, ну, может, с профессиональной точки зрения это интересно, но не слишком, потому что, кстати, мне непонятно совершенно, кто главный в этой цепочке. Понимаете, понятно, что оперативник, он вот какой-то винтик, да, он просто задает вопросы, которые кто-то его попросил задать. А кто его попросил задать эти вопросы? Рамзан Ахматович Кадыров, Владимир Владимирович Путин, ты ведь не знаешь, понимаете, да, о чем я говорю? Слишком сложная система. Вообще, конечно, это не безинтересно. Я когда писала материалы по болотному делу, вот после публикации этих материалов, такое странное совпадение, ко мне по адресу прописки тоже стали звонить из полиции и говорить, вот где, собственно, Светлана Сергеевна, мы хотим с ней пообщаться в рамках болотного дела, но что-то они куда-то как-то делись. Но, вероятно, это тоже какие-то винтики, которые тебе звонили.
Светлану вызывали на Кузнецкий мост, в ФСБ. Юлия, здравствуйте, а вас вызывали в Следственный комитет, хотя дело то же самое.
Да, меня вызывали в Следственный комитет, точнее, даже в Следственный отдел по месту жительства. Задавали вопросы, кстати говоря, те же самые, что и Светлане. Но помимо этого вопросы еще были относительно моего обращения в защиту Игоря Каляпина, отправленное в рамках акции срочной помощи международной амнистии.
Что это за обращение?
Обращение было отправлено в июле, когда стало известно, что пытаются возбудить уголовное дело. То есть была, видимо, начата проверка как раз в те дни. И я направила в Ессентуки, в Главное следственное управление, письмо заместителю прокурора Северокавказского федерального округа и копию председателю Следственного комитета Бастрыкину. В письме я написала, что обеспокоена попытками преследования Игоря Каляпина в связи с его правозащитной деятельностью. И была такая фраза, о которой меня спрашивали отдельно, настоятельно призывая вас пресекать любые попытки сотрудников правоохранительных органов оказывать давление на правозащитников. Вот, собственно, такое письмо отправила, и вот такое оно получило неожиданное продолжение.
И что же вас спрашивали в связи с этим письмом?
Спрашивали, что я имею в виду под попытками давления на правозащитников. И как именно я планировала этим письмом защищать Игоря Каляпина? Вот такой главный вопрос.
Да, удивительные вопросы. Но теперь пора дать слово самому Игорю Каляпину. Игорь Александрович, объясните, пожалуйста, что происходит, почему дергают журналистов. Кстати, ведь Светлана и Юлия не единственные журналисты, которых вызывали на эти допросы или опросы. Я знаю, что Елену Милашину из «Новой газеты», Татьяну Лукшину, правозащитницу, вызывали. Это в Москве и наверняка еще кого-то в Нижнем Новгороде и в других местах. То есть следствие ведется очень-очень бурно, да?
Да, ну... Так уж, чтобы уточнить формулировки, я скажу, что пока ведется не следствие, пока ведется...
Проверка доследственная.
Да, другое дело, что вот эта доследственная проверка, так называемая, которая по закону может занимать от 3 до 10 суток, она ведется уже 3 месяца, и, насколько я понимаю, будет вестись еще достаточно долго. Это некий новый способ наших правоохранительных органов вести фактически расследование, совершенно не в рамках Уголовно-процессуального кодекса. То есть они фактически расследование проводят в рамках доследственной проверки, вот, при этом не предоставляя фактически участникам этого расследования никаких процессуальных гарантий. Меня, например, вызывают тоже, это называется опрос, но при этом я не являюсь ни подозреваемым, ни обвиняемым, я не имею права на защиту. То же самое вот журналисты, которых вызывают, правозащитников моих коллег, которых вызывают на эти опросы. То есть они формально не являются свидетелями, у них отбираются там некие объяснения, при этом со всем этим материалом можно делать все, что угодно. То есть оттуда что-то можно будет исключать, что-то подшивать, что-то не подшивать. Ну, в общем, вот такая вот ничем не регламентированная кухня. И, как я уже сказал, проверка эта началась где-то там в конце июня месяца. Меня в рамках этой проверки первый раз опрашивали во Владикавказе следователь Главного следственного управления по Северокавказскому округу 7 июля. И с тех пор вот эта вот проверка, она ширится как в смысле регионов, откуда людей вызывают и опрашивают. Причем самые разные сотрудники Следственного комитета, и прокуратуры, и АБЭП, и ФСБ, и, в общем, кого там только нет. И ЦНТРФ в том числе. И в том числе по, скажем так, по направлениям задаваемых вопросов. Чем только не интересуются. Вот, насколько я понимаю, одна из задач этого всего, это, с одной стороны, там, получить как можно больше информации, которая, там, глядишь, может быть, и пригодится. И, глядишь, может, где-нибудь чего-то, вот, они, там, мечтают найти хоть чего-нибудь противозаконное в нашей деятельности. Ну, а с другой стороны, насколько я понимаю, в последнее время акцент делается именно на представителей СМИ, просто для того, чтобы создать вокруг нас такой информационный вакуум, чтобы запугать журналистов, чтобы журналисты в следующий раз 10 раз подумали, прежде чем что-то писать о нас или о нашей работе.
Ну вот Светлана Рейтер уже сказала, с чем формально связано это дело. Вас подозревают, что вы разгласили какие-то тайны следствия по делу о похищении Ислама Умар Пашаевой. Вот тут нужно рассказать нашим слушателям вкратце, конечно, что это за дело и что же вы такое разгласили.
Это одно из совершенно типичных дел, которым мы занимаемся на Северном Кавказе, если точнее в Чеченской Республике. Дело в том, что в Чеченской Республике время от времени пропадают люди, причем пропадают они после того, как их задерживают или вот вызывают их на какие-то беседы сотрудники чеченской полиции. Причем обычно это сотрудники совершенно определенных подразделений, которые на самом деле по закону вообще не имеют права никого никуда вызывать. Это не криминальная милиция, я имею в виду так называемый нефтепонг, это понг управления вневедомственной охраны, и ОМОН МВД Чеченской Республики, то есть отряд милиции особого назначения, который тоже является подразделением милиции общественной безопасности и не имеет права ни задерживать, ни допросов вести, ну и так далее. Так вот, обычно вот именно после общения с сотрудниками этих подразделений люди бесследно исчезают, и о них нет больше никаких известий. И самое удивительное и возмутительное во всех этих случаях то, что официальные расследования, которые начинают правоохранительные органы, то есть органы Следственного комитета в Чечне, они немедленно наталкиваются на противодействие, то есть они на самом деле не в состоянии расследовать эти вот исчезновения людей, потому что эти полицейские, отказываются просто отвечать на вопросы следователей. Они не дают никакой информации, они отказываются являться на допросы, они отказываются предоставлять фотографии своих сотрудников, ну и так далее. Наши юристы в рамках вот этих там полутора десятков дел на сегодняшний день, вот и как раз и занимаются тем, что официально представляют интересы родственников вот этих исчезнувших людей и пытаются заставить законными способами, там обычно через судебные процедуры, следователей хоть что-то делать. Одно из таких дел – это дело об исчезновении Умара Пашаева, которого задержали дома, не предъявили ему никаких официальных обвинений и даже не высказали никаких официальных претензий. Он был задержан, он был увезен из дома, подчеркиваю, после чего он исчез. Он отсутствовал примерно 4 месяца, там буквально без нескольких дней, после чего нашелся и рассказал, опять же, достаточно типичную историю о том, что 4 месяца он находился в подвале чеченского ОМОНа, все 4 месяца он был прикован наручниками к батарее, его сносно достаточно кормили, время от времени там били, и ему совершенно откровенно говорили, что его готовят для уничтожения в качестве боевика, что вот, мол, приблизится 9 мая, нам нужно будет отчитаться о предотвращении терактов, наденем на тебя камуфляж, дадим автомат, умрешь как мужчина. Говорили это там не только ему, по его словам, там вместе с ним содержалось еще несколько человек. Все эти люди в это время официально считались похищенными, неустановленными людьми, и в отношении них велись как бы разыскные мероприятия, то есть их искали в качестве людей, которые пропали, они потерпевшие. Точно так же, как этот Ислам Умар Пашаев. Нетипичный момент в этом деле Умар Пашаева тот, что когда Умар Пашаева освобождали, я уж сейчас не буду долго рассказывать там в связи с чем, но ему повезло, его не убили, его освободили. При этом с него взяли обещание, что он, выйдя из этого подвала, расскажет следователю Следственного комитета, что он все 4 месяца находился где-то там у родственников, то ли в Дагестане, то ли в Подмосковье, это было оставлено на его выбор. Вот где родственники есть, там вот и скажешь, что был все 4 месяца. Ислам Умар Пашаев точно так же, как многие люди в его ситуации, я таких историй знаю в Чечне немало, когда людей где-то держали в каком-то вот зиндане таком незаконном месте содержания, а потом при освобождении взяли с них клятву, что они скажут, что они где-то там гуляли, отдыхали, ну и так далее. Ислам Умар Пашаев такое обещание дал, но он его нарушил. Он пришел к нам и рассказал, как все происходило на самом деле. И дал согласие участвовать в следственных действиях и давать показания, рассказывая о том, как все вот в действительности обстояло. Мы добились того, чтобы это дело было передано в Главное следственное управление. И следователь Главного следственного управления, полковник Соболь, он стал пытаться достаточно эффективно это дело расследовать. И было просто чудовищное, ожесточенное сопротивление со стороны самых различных структур МВД в Чечне. То есть следственной группе угрожали просто расстрелом, причем это вот делалось публично. Нас не пускали на территорию ОМОНа для проведения следственных действий, нас не пускали на территорию Октябрьского РУВД для проведения следственных действий. Оказывалось очень серьезное давление на самого Умара Пашаева. Сотрудники милиции похитили его родственников и пытались шантажировать сначала меня, потом его, тем, что вот, значит, он должен отказаться от всех своих показаний, отозвать жалобу из Европейского суда по правам человека, ну и так далее. И вот, собственно, именно о фактах противодействия следствию я и рассказывал неоднократно в различных своих публичных выступлениях, в том числе в интервью Светлане Рейтер, в том числе в интервью «Новой газете», и в том числе я неоднократно обращался к различным должностным лицам Российской Федерации, высшим должностным лицам, генеральному прокурору, к председателю Следственного комитета, вплоть до президента тогда Медведева, говоря о том, что в Чеченской Республике грубо, систематически нарушаются российские законы, что чеченская полиция совершенно не подчиняется никаким законам, что игнорируются требования Следственного комитета, прокуратуры, что угрожают не только потерпевшим, но и следователям. Видимо, вот это моя активная позиция, да, и вот эти вот, в том числе, публичные выступления, они вызвали вот такую вот реакцию, которая, к сожалению, вот, наверное, является... Она не является законной, но она, к сожалению, является типичной для нашей нынешней страны. То есть стали разбираться не с нарушениями, которые там существуют, о которых я говорил, а стали разбираться со мной. никакой тайны следствия я, безусловно, не разглашал. Да, я давал подписку о неразглашении материалов дела Марпашаева. Я действительно знаю какие-то фрагменты этого уголовного дела, поскольку я участвую в следственных действиях. Но я никогда не раскрывал того, что является тайной следствия. Я никогда не раскрывал содержание документов, содержащихся в материалах уголовного дела. Я рассказывал о фактах противодействия следствию. Я рассказывал о фактах нарушения закона должностными лицами МВД Чеченской Республики. Эти сведения не являются материалами уголовного дела. Эти сведения не могут являться не только тайной следствия, они не могут являться даже государственной тайной. У нас по закону такого рода сведения не подлежат засекречиванию, даже если они содержат сведения, относящиеся к гостайне.
Я хочу порекомендовать нашим слушателям, если они смогут, конечно, его достать, вышедший совсем недавно, показанный на многих фестивалях, фильм режиссера Мантаса Квидаравичуса «Барзах». Это фильм о похищениях людей в Чечне, и там, в частности, несколько историй, которыми, насколько я понимаю, и занимается комитет против пыток, который возглавляет наш гость Игорь Каляпин. Вот это интервью или монолог, который записала Светлана Рейтер для журнала «Esquire», кончается так, что Чечня при Кадырове фактически стала независима от России. Права ее контролирующих органов, прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, суда – полный иммунитет. И по сравнению с этими людьми, которые сейчас возглавляют Чечню, правительство Дудаева было кучкой мечтателей. Это слова Игоря Каляпина. Ну вот вы знаете, что на этой неделе уже Кадыров заинтересовался территорией соседней Ингушетии. И вопрос такой, к чему вот эта неограниченная власть может привести. Светлана, я знаю, что вы были не так давно в Чечне. У вас тоже такое впечатление, что это абсолютно самостоятельные, не подчиняющиеся никаким российским законам территории?
Ну, конечно. Я об этом написала колонку, которая вызвала неоднозначные отклики. Но вот, кажется, Игорь Александрович Каляпин ее хвалил. Что для меня очень важно, потому что он в этом регионе работает часто. И люди, с которыми я разговаривала, как правило, боялись говорить о том, что происходит на самом деле в регионе и в городе Грозный, в котором я была. И вообще этот город, который производит впечатление города, готового к инаугурации кого угодно. Он абсолютно зачищенный, он немножко как потемкинские деревни, и на каждом доме портрет Ахмада Кадырова или Рамзана Кадырова, и на каждой остановке такие же портреты, еще Владимир Путин, а еще Дмитрий Медведев. И, в общем, это, да, абсолютное государство в государстве. Но я считаю, город, в котором, если ты идешь с сигаретой по улице, и к тебе подходит автоматчик и заставляет тебя показать паспорт и наставляет на тебя автомат, и говорит, выкинь сигарету, раз ты тут первый раз, а в другой раз посмотрим, это уже, в общем, не самый правильный город и, наверное, не самая правильная республика. Абсолютно запуганный город, о чем я и написала.
Игорь Александрович, что вы добавите?
Я подтвердил впечатление Светы Рейтер. Вот это обилие портретов Путина, трехцветных российских флагов, на этом, собственно, ограничивается принадлежность Чеченской Республики к Российской Федерации. Еще, наверное, нужно добавить финансирование этой республики из российского бюджета, такое ударное. Я совсем не против того, что восстановлен город Грозный, и выглядит он так, как мало, наверное, какой центр какого российского города выглядит. Разрушили, должны были восстановить, восстановили, все это хорошо. То, что он такой праздничный, такой пряничный, это может быть и неплохо. Не знаю, тут, конечно, вопрос вкуса, но бог с ним. Дело в том, что в этом городе, так красиво выглядящем, с флагами Российской Федерации и развешанными везде портретами Путина, не действует российский закон. Я вот вам могу, не рискую раскрыть данных предварительного следствия, тем не менее рассказать такой эпизод. Следственная группа, подчеркиваю, главного следственного управления во главе с полковником юстиции, идет выполнять следственные действия, проверку показаний на месте, в подразделение чеченской милиции, районный отдел внутренних дел, да, то есть такой вот обычный РУВД. И следователя туда не пускают, и следственную группу туда не пускают. Более того, там начинают щелкать затворами и, в общем, ведут себя достаточно по-хамски. Когда следователь говорит о том, что это незаконно, ему отвечают, что нет, все законно, потому что у нас есть приказ местного полицейского руководства пускать только по пропускам, а у вас пропуска нет. И когда мы дальше начинаем с этой ситуации разбираться, выясняется, что да, действительно, такой приказ существует. Ну и что? Что в федеральном законе Российской Федерации написано, что следователь Следственного комитета по предъявлению своего служебного удостоверения имеет право заходить и осматривать там все, что угодно, да, в том числе и подразделения полиции. В данном случае федеральный закон российский противоречит приказу местного полицейского начальника. И действует приказ местного полицейского начальника. Мы потом это несоответствие этого местного приказа федеральному закону России обжаловали в течение полугода. Этот приказ продолжает существовать до сих пор. Он не отменен. Нам все инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры, ответили, что они в этом никакого нарушения ничьих прав не видят. Это продолжает существовать. То есть, понимаете, ситуация в чем? В этой республике действительно существует правовой режим, который совершенно не вписывается в федеральное законодательство России, и на это никто не реагирует. Даже когда мы обращаем на это внимание, даже когда мы носом тычем прокуроров, в том числе высокопоставленных прокуроров, нам отвечают, это есть и так будет продолжать существовать дальше. Это некая политика. У нас на территории Российской Федерации создана некая, не просто автономия, а некая территория, да, которая сведомо высших должностных лиц России, очевидно это так, объявлена территорией вне российских законов. При этом там висят портреты президента и трехцветные российские флаги. Все, на этом принадлежность к Российской Федерации заканчивается.
И последний вопрос я хочу задать Юлии Башиновой. Собственно, это тот же самый вопрос, который задавали, Юлия, вам в Следственном комитете. Почему вы подписали это обращение в защиту Игоря Каляпина? Что можно сделать и что собирается делать? Я знаю, вы не только журналист, но и гражданский активист. Люди, которые взволнованы вот этой ситуацией, вот этой продолжающейся уже 3 месяца, до следственной проверкой, готовится ли что-то, и что вы планируете делать?
Я могу ответить так же, как ответила следователю. Я просто посчитала нужным внести свой небольшой вклад в виде хотя бы этого письма, чтобы попытаться как-то защитить Игоря Каляпина от бесконечных каких-то попыток уголовного преследования. Вот, а что можно сделать? Я думаю, что журналистам нужно сейчас писать о комитете против пыток, как-то привлекать внимание к тому, что происходит. Сама статья, насколько я знаю, грозит максимум 3 месяцами ареста, но они никому не лишние в жизни, и тратить их на заключение, конечно же, не хочется. И вообще хотелось бы, чтобы перестали преследовать правозащитников, тех, кто действительно добивается результата, много работает, эффективно работает, чтобы дали, наконец, нормально работать. Думаю, сейчас можно было бы, например, возобновить эту кампанию и отправлять теперь письма поддержки уже в Нижний Новгород. Я планирую это сделать в ближайшие дни.
Спасибо, Юлия. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Игоря Каляпина, председателя организации «Комитет против пыток», и журналистов Светлану Рейтер и Юлию Башинову. Мы продолжим программу «Итоги недели» Радио Свобода сразу после сводки новостей.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В районе административной границы Чечни и Дагестана сегодня потерпел катастрофу вертолет Министерства обороны России Ми-35. Сообщается, что все члены экипажа, 3 человека, погибли. В Москве проходят акции памяти жертв взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. В 13-ю годовщину теракта сегодня у памятной стелы, установленной на месте разрушенного дома, собираются москвичи, возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших. По официальным данным, в результате взрыва погибли 100 человек, около 700 пострадали. 8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. Памятные мероприятия проходили в разных районах Петербурга. В Москве сегодня у памятника Тимирязеву прошел пикет в поддержку активиста движения «Антифа» Петра Силаева, обвиняемого в нападении на здание администрации города Химки в 2010 году. Глава Московского бюро по правам человека Александр Брод, объявивший в понедельник голодовку в знак несогласия с отбором кандидатов в президентский совет по правам человека, сегодня был госпитализирован. На острове Русский под Владивостоком президент России Владимир Путин провел короткую встречу с госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая возглавляет американскую делегацию на саммите ОТЭС. Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели народного артиста России Александра Белявского. Министры иностранных дел стран Евросоюза достигли договоренности о новых санкциях против режима сирийского президента Башара Асада. В Пакистане 14-летняя христианская девочка, арестованная более 3 недель назад по обвинению в богохульстве, в субботу освобождена под залог. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Аналитический центр Юрия Левады выяснил, что думают россияне о гонениях на оппозицию. Можно ли, по мнению граждан, считать события последних месяцев началом политических репрессий? Как долго может продлиться такая ситуация? Рассказывает Вероника Бадей, ведущая рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи отмечают, что стратегия властей по отношению к оппозиции для россиян не является тайной. По данным Левада-центра, распространено мнение, что гонения на участников протестных акций и ужесточение законодательства имеют целью надолго дезорганизовать и ослабить оппозицию. Впрочем, отвечая на подобные вопросы, общество нередко делится на 2-3 примерно равные части, которые выражают взаимоисключающие мнения. Вот что это значит, по мнению политолога Николая Петрова.
Курс на раскол общества и на поляризацию, он, в общем-то, отразился и в тех ответах, которые давали люди, и значительная их часть, даже существенно более значительная, чем та, которая протестует против сложившейся системы и хочет ее изменения, считает, что действия власти – это действия репрессивного характера, и это не эпизод, а это начало большого движения, и люди связывают это со всем третьим сроком правления Путина.
Как видится эта ситуация вам?
Действия власти, безусловно, направлены в сторону авторитаризации, но я считаю, что окончательный выбор курса еще не сделан, и то, что делается, это просто подготовка к тому, чтобы в случае необходимости, а мне кажется, что решения будут принимать в октябре, очень быстро можно было бы начать закручивать гайки. И те законы, которые приняты, они при всех тех эксцессах, которые мы наблюдаем в последние месяцы, все-таки существенно хуже, чем правоприменение и чем конкретная практика.
А вот судя по данным этого исследования Левада-центра, отдают ли себе россияне отчет в том, что на самом деле происходит в стране?
Мне кажется, что да, и что это достаточно негативный, я думаю, результат для власти, то, что очень значительная часть общества действия власти воспринимает именно таким образом, именно как давление на граждан и как желание не пойти на переформатирование отношений к чему, собственно, призывают протестующие, а любой ценой настоять на своем и использовать для этого более жесткие меры и фактически начать репрессивный курс.
При этом поддержка массовых акций протеста, по данным Левада-центра, не растет, а по августовским данным даже немного снизилась. С чем вы это связываете?
Есть некоторая иллюзия, она видна в комментариях экспертов от власти, прежде всего, они считают, сколько людей у нас против Путина, а сколько людей за Путина. Мне кажется, что люди делятся совсем иначе. Они делятся на тех, кто сейчас активно готов добиваться изменения позиции власти и строить иначе свои с ней отношения. Это люди, в первую очередь, протестующие. И на тех, кто пассивно сейчас себя ведет, считая, что статус-кво лучше, чем какие-то радикальные изменения, и в этом есть отчасти конформизм, а отчасти боязнь того, чтобы ситуация не стала хуже. В этом смысле люди делятся не на противников власти и ее сторонников, а на активных противников и пассивную часть общества, которая пока, по крайней мере, готова мириться с тем, что имеется. И вот эта ситуация, мне кажется, она такова, что власть должна использовать ее для того, чтобы строить иначе свои отношения с гражданами и действительно выстраивать какую-то поддержку. У власти нет сейчас достаточной легитимности для того, чтобы предлагать людям какие-то серьезные изменения, без которых прожить следующие там 6 лет до новых выборов невозможно. Власти нужна легитимность, а легитимность — это активная поддержка – это понимание со стороны людей того, что власть делает что-то, в том числе и в их пользу, и готовность власть в этом начинании поддерживать. Вот такого рода усилий со стороны власти мы не видим, а мы видим попытку власти разобраться с теми, кто активно протестует против существующего характера отношений между властью и обществом. И это путь совершенно тупиковый. И важно, мне кажется, в этом опросе и в предыдущих видеть то, что хотя протестующих сравнительное меньшинство, но растет доля людей, которые сочувственно к этому относятся и которые воспринимают протестующих не как радикалов-экстремистов, а как людей, которым они еще не готовы присоединиться, но которым они вполне сочувствуют и цели которых они отчасти разделяют.
Это был политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. По августовским данным Левада-центра, сейчас массовые акции протеста поддерживают 33% россиян.
Программа «Итоги недели» Радио Свобода продолжит вопрос недели. С чем вы связываете решение продлить срок выхода на пенсию высокопоставленным госслужащим до 70 лет? Спрашивал прохожих на улицах Казани корреспондент «Свободы» Олег Павлов.
С ее решением я связываю как минимум с двумя направлениями. Первое – дефицит кадров, не хватает людей, которые могли бы руководить. И второе – дать возможность чиновникам больше украсть за отведенный им за профессиональный возраст время.
На первый взгляд, мне кажется, тут сразу несколько причин. Но одна из них – это лоббирование своих интересов самими госслужащими. То есть они хотят остаться на своем месте при своих должностных окладах, при своих возможностях как можно дольше.
Мне тоже кажется, что просто молодых подальше держат, просто чтобы они, может быть, набрались опыта, поучились у старой школы, и вот чисто для этого, мне кажется.
Мне кажется, что любое уважающее себя правительство должно личным примером показывать гражданам, как нужно жить. Вот наше правительство показывает, что о своей пенсии и о своей старости нужно начинать заботиться тогда, когда ты в полном расцвете сил. Поэтому сейчас уже высшее руководство задумывается, что же оно будет делать после 70. Не исключено, что следующим шагом будет пожизненно и передача власти по наследству.
С урезанием бюджета, конечно, наверное, страны. То, что деньги кончаются, и поэтому людям приходится уже работать больше до 70, чем до больше срок, я имею в виду.
С тем, чтобы продлить жизнь нашим людям в принципе. Потому что чем дольше они работают, тем дольше они живут, тем дольше они востребованы, тем дольше они счастливы.
Вопрос на самом деле предполагает сразу ответ. Он хочет, скорее всего, они то есть хотят, чтобы у власти оставались как можно дольше старая гвардия, соответственно, чтобы власть держалась та, которая сейчас есть, как можно дольше. Я так думаю.
Ну да, люди должны в правительстве быть те, которые давно этим занимаются. И, в принципе, хорошо в этом разбираются. Я за любые новшества, которые вводятся в нашем правительстве.
Ну, не всех обеспечили, наверное, еще бы. Детей, внуков. У нас обычно, кто у власти, сами же никогда не уходят. Как бы вперед ногами выносят.
Так жители Казани отвечали на вопрос, с чем вы связываете решение продлить срок выхода на пенсию высокопоставленным госслужащим до 70 лет. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Радио «Свобода. Итоги недели». Активистка женского движения «Фемен» Инна Шевченко, опасаясь ареста, покинула Украину и сейчас находится во Франции. О том, как это произошло, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
17 августа в центре Киева Инна Шевченко в окружении своих коллег и группы журналистов спилила бензопилой крест, установленный в память о жертвах политических репрессий. Таким образом, движение «Фемен» выразило поддержку участницам российской группы «Пусси Райт», которых в этот день судили в Москве за панк-молебен в храме Христа Спасителя. В связи с произошедшим киевская милиция возбудила уголовное дело по статье хулиганства, и у дома Шевченко начали круглосуточно дежурить сотрудники Службы безопасности Украины. Опасаясь ареста своей активистки, совет организации принял решение эвакуировать ее в Париж, рассказывает лидер и основатель «Фемен» Анна Гуцел.
Да, Инна Шевченко действительно покинула Украину, причем выезд был в стиле шпионских сюжетов. Приходилось вылазить через балкон, приходилось менять 8 машин, чтобы отвязаться от хвоста, который был за Инной, и садиться в другом городе на поезд, чтобы покинуть территорию Украины. Если бы мы жили в правовом государстве, мы бы остались на месте, мы бы дождались официальных решений по поводу акции нашей в поддержку Pussy Riot, и, конечно, ждали бы правовых решений. Но мы понимаем, что в Украине очень много зависит от политической воли тех или иных людей.
В организации настаивают, что Шевченко покинула Украину не только из-за давления СБУ, но и Русской Православной Церкви. После акции «Фемен» в России были спилены несколько крестов, и украинское женское движение заявило, что приветствует отважных кресторубов. Крайне негативно восприняли акцию «Фемен» осужденные участницы «Pussy Riot». Анна Гуцел продолжает.
Мы относимся к этому достаточно спокойно, потому что мы делали акцию, посвятили им, и, конечно, они вправе ее принять или отказаться. С другой стороны, в их акте в Храме Христа Спасителя мы, как феминистки, увидели еще и главный месседж – это борьба женщин с религией. И наша акция, она задевала именно этот аспект их протеста. К сожалению, они его не поняли и не поддержали, но это их право, так, точно так же, как и наше право именно так проводить наш протест.
В отношении представителей «Фемен» на Украине в общей сложности возбуждено 10 уголовных дел. Феминистки проводили свои акции и в России, Белоруссии, Италии и Турции. В ближайшее время они планируют открыть центр подготовки активисток «Фемен» в Париже, который, скорее всего, и возглавит бежавшая с Украины Инна Шевченко. Главный вопрос, который уже давно обсуждают эксперты – кто финансирует эпатажное движение? Сами девушки утверждают, что живут на пожертвования своих попечителей. В частности, издателя газеты «Киев-Пост», американца Джеда Сандена и немецкого диджея Хельмута Хайера. Многие называют «Фемен» одновременно коммерческим и политическим проектом.
Сложно разделить бизнес и политику. Девушки вовремя поняли, что зарабатывать на политике в этой политизированной стране гораздо проще, чем на чем-то ином. И, соответственно, используют наши политические реалии для того, чтобы и зарабатывать тоже. Проект «Фемен», он где-то на грани политики и бизнеса. Бизнеса в нем чуть больше, чем в обычных политических партиях.
Считает директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Сегодня завершается Венецианский кинофестиваль. В его программе три российских фильма, в том числе «Встреченные овации», документальная лента «Любови Аркус, Антон тут рядом» о мальчике-аутисте. Впечатлениями об этом фильме и других картинах, показанных в Венеции, со мной поделился кинокритик Андрей Плахов.
Я еще не читал западную критику по этому поводу, но и без нее понятно, что действительно это очень достойный и интересный фильм. Он абсолютно уникальный, как автор эксперимент, с одной стороны, с другой стороны, эксперимент в формах самой жизни. То есть, фактически, сама жизнь написала сценарий этого фильма и разыграла эту драму, а режиссер Любовь Аркус и оператор Лишер Камитхаджаев сумели чрезвычайно тонко и убедительно ее воплотить на экране. Это история мальчика-аутиста и история отношений автора фильма Любови Аркус с этим мальчиком. Через эту историю просвечивает очень много различных жизненных обстоятельств, в частности, отношение к обществу и российского общества, да, может быть, и не только российского, к людям с как бы нестандартной психикой, скажем так, и проблемы, которые в связи с этим возникают и среди так называемых нормальных людей, потому что иногда в чем-то вот эти как бы ненормальные люди, они на самом деле проявляют ненормальность нашу собственную, которую мы не замечаем и начинаем замечать только тогда, когда оказываемся вот рядом с такими историями, с такими людьми. Поэтому эта картина, независимо от того, как к ней относиться, к кинематографическому произведению, по-моему, она удалась, но она чрезвычайно еще интересна как жизненный поступок, потому что Любовь Аркус посвятила фактически 4 года жизни тому, чтобы как-то изменить жизнь этого мальчика к лучшему, и похоже, что ей все-таки удалось чего-то добиться в этом. А это очень важно, это не менее важно, чем кино. Другие российские фильмы – это фильм Кирилла Серебренникова «Измена», премьера которого прошла без меня, когда я еще не доехал до фестиваля. Но по реакции прессы, опять-таки, я увидел противоречие, потому что российская критика, по-моему, в большинстве своем отнеслась к фильму критически, что понятно, потому что фильм несколько демонстративно эксплуатирует такую как бы нездешность. Действие происходит непонятно где, в России, не в России, с иностранными актерами, говорящими на русском языке, и это, конечно, многих раздражает, это кажется некой искусственной вычурностью. На мой взгляд, однако, эта картина вполне получилась интересной и, по крайней мере, может рассматриваться как эксперимент Кирилла Серебренникова, не похожий на его предыдущие кинематографические работы. Именно этим она мне и нравится, не говоря подробнее. Наконец, фильм Алексея Балабанова, показанный под занавес фестиваля, это совершенно отдельная вещь. Он вне конкурса. Балабанов, режиссер, конечно, имеющий международное имя, но недостаточно весомое, учитывая его действительно очень большой талант и очень большой вклад в российское кино. Можно сказать, что он недостаточно оценен, и то, что этот фильм, который можно считать одной из самых таких исповеднических его работ, показывается в Венеции на большом экране, к ней привлечено внимание, хотя, наверное, не все будут одинаково его оценивать. Это тоже важно, это важно, мне кажется, и для российского кино, и для судьбы Алексея Балабанова.
Ну, еще одна картина, которую нужно упомянуть. Это фильм, который планировал снять великий режиссер Рауль Руис, скончавшийся в прошлом году, как раз год назад. И сейчас этот фильм сняла его жена Валерия Сармиенто.
Да, совершенно верно. Было два таких фильма. Один Руис, а другой Мануэля де Оливейра, связанных с Португалией, на португальском языке. Причем Руис задумал свою картину, именно связанную с Португалией, с наполеоновскими войнами, но не успел осуществить. Она была закончена Валерией Сармиенто, а Оливейра осуществил свой замысел, несмотря на то, что в этом году уже встречает, ну, скоро должен встретить свой 104-й день рождения. Я бы сказал так, что фильм Валерия Сармиенто – это все-таки не фильм Руиса, там нет, мне кажется, вот той удивительной магии хитросплетений, из которой он всегда ухитряется выйти, почти всегда, скажем так, хотя кажется, что можно просто в нее вязнуть навсегда. Но все-таки это был очень трудный проект, поскольку это действительно костюмный исторический фильм, в самом прямом смысле слова. Там играет огромное количество актеров, звезд разных школ, разных направлений. Собрать все это воедино, по-моему, не удалось. В фильме нет, не хватает цельности, хотя все равно это интересная работа, и в ней дыхание Руиса все же ощущается. А вот фильм Оливейра, он очень цельный, он очень камерный. Конечно, понятно, что режиссер в таком возрасте не мог позволить себе большие съемки. Все действие происходит практически в одном помещении. Картина очень статична, но, тем не менее, она содержит все те мотивы, которые Оливейра любит выносить на экран. И в данном случае, по-моему, это получилось очень убедительно. В общем, это главный мотив возвращения блудного сына и тема нищеты и бедности, которая сегодня становится уделом очень многих людей в Европе.
Кинокритик Андрей Плахов о фильмах Венецианского фестиваля. Вы слушаете «Радио Свобода». Владимир Путин и журавли-стерхи. На уходящей неделе этот сюжет затмил все остальные поводы для дискуссии в русскоязычной благосфере. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил до программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Я Путин. Я ничего не хочу решать. Я вообще журавль. Горшочек сетевого остроумия выварил сюжет. Президент Путин на президентском дельтаплане в белых одеждах учит летать молодых журавлей-стерхов до ослепительной белизны. Это была баснословная неделя, когда одно единственное слово «курлы», размещенное в Фейсбуке, собирало десятки лайков. Однажды дети нашли Путина с перебитым крылом. И все рассмеялись, а Дима заплакал. Один из популярнейших твитов авторства Ярослава Свиридова. От него же прогноз. В осеннем обновлении игры Angry Birds появится новая птица, которая, кружа на дельтаплане, будет мочить свиней в сортирах. Куда ни глянь, либо Леонтьев, надеюсь, только дельтаплан поможет мне, либо Френкель на стихи Гамзатова в переводе Гребнева. Настанет день из журавлиной стаи мечты. Чувствуется, что многие еще не отошли от отпускных настроений, не погрузились в новости, не хотят новости воспринимать, и создается некий вакуум, в ходе которого хочется действительно погружаться в какие-то аллюзии, порой граничащие с маразмом, надо признать. Так изящно и туманно прокомментировал сетевую реакцию на полет со стерхами Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, вожака стаи. Один из наиболее четких ответов Пескову представил популярный блогер Русаналит. «Вы, Дмитрий, меня простите, пишет он, но желтая калина с двумя такими же на подмену, подложные амфоры, выигрыш в кавычках в хоккей у сборной звезд хоккея, полет журавлями наводит меня на мысль, что это вовсе не с нами, а с вашим шефом происходит что-то, граничащее с маразмом. Ну, то есть реально наводит», – пишет Русаналит. «Как хороший для вас вариант, ваш шеф считает своего избирателя полным дебилом, который не способен раскусить подложность амфор и всерьез верит в то, что Путин способен выиграть в хоккей у Касатонова и Фетисова. Вы уж, Дмитрий, определитесь, какой вариант вас устраивает. Меня бы устроил второй. Потому что в первом случае мне становится страшно за ядерную кнопку», подчеркнул Русаналит. Елена Эфрос, ЖЖ Кататуй, почему-то вспомнила не только строчки Булата Шаловича Акуджавы: «Дураки обожают собираться в стаи, впереди главный во всей красе», но и куда менее высокие строки из квитанции за услуги ЖКХ. Например, вот что пишет Елена: «Ну, главное-то понятно, что делает, информационный повод создает, а мы-то радостно собрались в стаи за ним. Пока общество веселится насчет журавликов, можно не то что тарифы на электричество поднять», пишет Елена Эфрос, «а вообще принять какой угодно закон никто не заметит». Блогер Мария Генкина на сетевом ресурсе Snobru попыталась переломить общее настроение. Она пишет, что, надев смешной костюм и оседлав, подцепив дельтаплан, президент Путин выполнил одну важную задачу. О несчастной судьбе западносибирских стерхов узнали все. Это прям-таки пиар-победа для этих бедных птиц, уверена Марина Генкина. Нужен ли птицам пиар? Если они находятся на грани вымирания, безусловно. Я, может, смотрю на это глазами американки, но для меня очевидно, что чем больше людей в мире будет знать о стерхах, тем больше можно собрать денег на их восстановление. Тем вероятно будет то, что охотники перестанут их стрелять. Тем больше давление на другие страны обеспечить им среду обитания, пишет Марина Генкина. Глаза у американки, безусловно, добрые, а мысли ее весьма толковы. Но, как признано многими ее комментаторами, все эти мысли несколько далеки от родины стерхов и президента Путина. Анализ Леонида Бешицкого куда более приближен к обстановке. Путин не может не понимать, пишет Бешицкий, что его используют как талисман. Он выполняет для ученых и прочих заинтересованных лиц роль гигантской куклы в поролоновом костюме, которая олицетворяет дух спортивной команды и развлекает зрители первых матчей по американскому футболу или бейсболу. «Почему Путин готов играть эту роль?» – спрашивает Леонид Бершицкий. «Потому что она ему лестна. Ведь очевидно, что люди трогательно нуждаются в его внимании. За это они готовы развлекать его, как умеют. Отчего бы милостивому царю не поиграть шута ради хорошего дела? Путинская снисходительная улыбка рассказывает эту историю лучше всяких слов. Еще бы!» пишет Леонид Бершицкий. Он же сам и построил систему, в которой его не только можно, но и нужно так использовать. Каждый новый выход на арену – лишнее доказательство, что система работает, все в порядке, полет нормальный. А продолжение тенденции меры сил обрисовал общественный активист Александр Ларенков. Как нам стало известно из источников в Кремле, президент России Владимир Путин перед тем, как принять участие в праздничной церемонии по случаю 310-летия Санкт-Петербурга в мае 2013 года, посетит Кронштадт. Там президент примет участие в беспрецедентном проекте по спасению редкого вида рыбы – балтийской корюшки, находящейся на грани исчезновения в акватории Финского залива и Невы. Путин примет участие в проекте «Заплыв надежды», в рамках которого попробует себя в роли человека-амфибии. Он поплывет во главе косяка корюшки, выращенного в неволе, чтобы показать рыбам маршрут прохода на нерест в Неву. Вся эта история является художественным вымыслом автора, навеянным реальными случаями из жизни президента России Владимира Владимировича Путина. Все имена вымышлены, совпадения случайны, предупреждает активист Александр Ларенков. Попытаемся ему поверить.
—
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. И еще одна тема, которую обсуждали в блогах – дело насильника Игоря Кондратьева, которого Химкинский городской суд приговорил всего к 2 годам лишения свободы. Одной из жертв Кондратьева стала несовершеннолетняя девочка. На этой неделе Московский областной суд отменил приговор. Подробности дела напомнит Анна Байдакова.
Игорь Кондратьев, он же певец Константин Крестов, был осужден в августе этого года по 2 эпизодам – изнасилование и развратные действия в отношении несовершеннолетней. Оба преступления были совершены в течение 2 дней в мае 2010 года. Обеих девушек Кондратьев похищал на своей машине в Химках, где у него есть дача. На охоту за приключениями насильник выходил 3 дня подряд, но в первый раз девушка убежала, написав заявление в милицию. Впрочем, в процессе следствия оно потерялось. Но выяснилось, что за изнасилование Кондратьев привлекался и раньше, но все случаи заканчивались примирением с потерпевшими еще до суда. Судья Химкинского городского суда Людмила Федорченко отнеслась к насильнику с удивительным снисхождением. За 2 преступления он получил 2 года и 4 месяца в колонии общего режима. При этом ему зачли за отбытое наказание не только месяцы, проведенные в СИЗО, но и время, в которое он находился на лечении в психиатрической больнице, потому что на момент ареста он находился в так называемом реактивном состоянии, в котором невозможно было определить, вменяем он или нет. Мягкость приговора была обоснована наличием 2 несовершеннолетних детей у Кондратьева и позицией 2-й потерпевшей, которая на момент суда уже не имела к насильнику претензий. К тому же из обвинительного заключения в момент передачи дела в суд исчезло слово «несовершеннолетнее». По словам адвоката потерпевшей Владимира Чумака, в личной беседе с ним следователь признался, что областные прокуратура и следственное управление рекомендовали ему использовать более мягкую квалификацию. Но сегодня Московский областной суд отменил приговор и вернул дело в Химкинский суд на новое рассмотрение новым судьей. Владимир Чумак считает, что дело в формальной ошибке, допущенной Химкинским судом.
Они огласили только резолютивную часть, то есть отменить приговор, отправить, продлить меру пресечения. А причины, по которым они это сделали, для нас пока неизвестны. Они это сейчас не объясняли. Значит, это можно будет получить копию кассационного определения примерно через 10-12 дней в Химкинском уже суде, когда туда вернется дело уголовное. Скорее всего, они отменили по формальным основаниям в связи с тем, что срок был неверно посчитан. Ему там включили срок отбытия, когда он в психушке лежал, а это нельзя было делать. То есть, скорее всего, они именно за это зацепились и отменили. Потому что судьи никогда не признают, что нижестоящий суд был слишком мягок. Для них это корпоративная этика. Конечно, надо читать, потому что мотивировка официально нам неизвестна сейчас.
Мать потерпевшей Юлия Алешина считает, что если бы не шум, который подняли вокруг дела журналисты и блогеры, сегодняшней промежуточной победы не было бы.
Я воодушевлена, что я могу сказать. Я считаю, что это прецедент, показатель того, как общество смогло сплотиться и свернуть вот как-то, да, эту систему такую костную и побороть, да, добиться справедливости.
По решению Мособлсуда Игорь Кондратьев остается в СИЗО до 4 декабря. В Химкинский суд дело должно вернуться в течение сентября. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Процесс Березовский-Абрамович в Лондоне завершился феноменально. В международном праве появилось существительное «криша» и глагол «кришевать». Судья Глостер проходит лечение, но это ее проблемы. Главное – базовые политэкономические процессы периода первоначального накопления капитала в России, все то, что раньше приходилось объяснять на пальцах, мычанием и для тех, кто подошел слишком близко к процессу паяльником, все это вдруг обрело ясную терминологию в английском прецедентном праве. Дальше будет гораздо легче. Вот увидите. А и Б, сидевшие на трубе, прошли процедуру по алфавиту, теперь Вексельберг, Гусинский и приготовятся Дерипаски. Короче, все там будем.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.